Ваш тип личности называется драйзер, и по стихиям, по этеротипу это вода, земля. Аушера дала такой псевдоним, как драйзер. Мне нравится разбирать людей по стихиям. Вот люблю образность, наглядность, символьность, понятность, чтобы это было понятно даже вот начинающим, кто только вникает в типы личности, в соционику. Еще этот тип личности называют хранитель. Вот, вероятно, потому что этот человек склонен к некому консерватизму. Ну, в принципе, если говорить вот сугубо о соционике, то все типы личности, у которых интуиция возможностей одномерная, да, болевая или там сугестивная, это так или иначе люди, которые склонны к некому консерватизму, которые склонны поддерживать какие-то определенные традиции. При этом те из них, у которых дуал достаточно такой креативный, ну вот по типу как для Дюмы Дон Кихот, эти люди в большей степени ветреные, они в большей степени податливы изменяться, то есть они как бы сами достаточно консервативны, но очень ценят, когда что-то очень гибко меняется. В случае с драйзером или, к примеру, с Максимом Горьким, у которых эта стихия болевая, они в большей степени привязаны к уже знакомым местам, к уже знакомым людям, к тому, что уже как бы проверен. Вот, то есть новшество и новизна везде хороша, где она уместна, где она приносит благо, но именно вот это вот чувство тревоги, чувство деления на проверенное и непроверенное, на своих и чужих, это чувство достаточно сильное, поэтому хранитель. Также хранитель, почему я начну с таких общих вещей, потому что эти люди в большей массе, вот в большей массе, сравнивая с другими социотипами, не сами по себе, а если статистически брать, любят и могут правильно распоряжаться вещами и любят вещи. То есть это те, кто знают качество, знают цену товарам, продуктам и услугам, знают их качество. Это те люди, у которых вот банально материальные вещи живут долго. То есть это люди, которые могут много-много эксплуатировать что-то, а потом продать за ту же цену или дороже, потому что оно за годы не износилось. То есть вот хранитель, он может даже с вещами так обращаться. То есть, опять же, это в большей степени у него развито, чем у других социотипов, но каждый человек в себе самом, понятно, может, найдет к чему придраться в этом смысле. Хорошо, давайте пойдем от общих моментов к частным. Сперва я охарактеризую этеротип драйзера «Вода-Земля» по стихиям, определим мотив и форму деятельности. Затем мы перейдем к характеристике драйзера по функциям, по самым главным и по самым таким слабым, чтобы была сочная картинка. И после этого дихотомии, и после этого какие-то общие такие рекомендации, какие-то опасности для этого типа, вот в таком плане. И в самом конце еще завершим отношениями. То есть мы вкратце посмотрим, раскинем карту, с кем у драйзера окей, с кем не очень окей, то есть перспективы. Итак, если говорить об этеротипе, сочетании стихий в психике этого персонажа, то у нас получается две стихии. Первая – вода стоит в мотиве, вторая – земля стоит в форме деятельности. Что такое мотив и форма деятельности? Мотив, как первая стихия, определяет общую сферу заинтересованности. Грубо говоря, сфера, которая побуждает человека к деятельности. Сфера, которая интересна, которая входит в его, выражаясь соционическим языком, в ценностные функции. И мотив тут – вода. Вода – это все, что у нас связано с сферами, со сферами коммуникации, ресурсы и возможности. Вот это три такие главные вообще кита – это коммуникации, ресурсы, возможности. Если мы посмотрим на воду в природе или в человеческом организме, то это стихия, которая разносит различные полезные вещества, ресурсы, информацию, все, что может быть в принципе как-то использовано, все, что полезно. Вода это разносит, переносит, растворяет. Также вода это коммуникатор, потому что она ищет кратчайшие пути достижения океана. Это люди, которые стремятся к эффективно деланию, которые стремятся к оптимизации каких-то процессов, к деланию их более эффективными за меньшее количество времени, получить больше КПД, больше результат. Это все вода. И возможности. То есть вода ищет новые русла, вода ищет, где бы протечь там, где раньше не текла, и как увязать между собой разные, допустим, направления разных людей, разные континенты и так далее, разные сферы жизни возможно. И когда вода стоит в мотиве, а не в форме деятельности, то это как бы спрятано немножко внутри. Это угадывается только тогда, когда ты начинаешь с человеком вести такой достаточно глубокий диалог о ценностях, то зачастую у всей квадры воды, да, туда входят также и Джек Лондон, и Наполеон, и Бальзак, читается, что им близка сфера ресурсов, возможностей коммуникации, более близка, чем другим, скажем, социотипам, другим стихиям. Если в целом, то люди стихии воды, все, кого я перечислил, это предприниматели. То есть это, правильнее сказать, как реформаторы. Вот, реформаторы. Если первые исследователи, вторая квадра – это революционеры, третья – это реформаторы и четвертая – реализаторы. Вот здесь вот эта реформа состоит в том, чтобы выявить все неточности и какие-то упущенные детали в системе второй квадры, что они там напридумали в идеях второй квадры. И здесь их всех, все эти идеи максимально доточить до болтика, до винтика, чтобы на этапе, на конечном этапе проработки эти идеи звучали очень проработанно, очень внятно, готовыми к окончательной реализации. Это если в целом рассмотреть вот, ну, вот такую вот прям схему из четырех квадр, то вот такая роль. Вот, и это то, что мотивирует. Вода, эти сферы мотивируют, это там, где интересно. То есть это сфера интересов определенная. Там интересно поизучать что-то про бизнес, про какие-то возможности, а куда можно поехать, а куда сходить. Какие-то, возможно, красивые места, какое-то богатство, там, возможно, какая-то роскошь, да, увеличение благосостояния и так далее. То есть повышение какого-то, какой-то грамотной экономической зрелости, не знаю, если так можно выразиться. То есть здесь сфера экономики часто интересует людей, ну, потому что ресурс. Ну, в целом про воду все. То есть это сфера интересов человека раз, это то, что его мотивирует, побуждает к деятельности два, и это его семья соционическая. Это четыре социотипа, которые там по два дуала, которые все вот из этой квадры. Это мотив вода, это означает третья квадра по-простому, по-соционически, по-простонародному. А дальше. У нас есть вторая стихия, это земля. И земля это стихия достаточно, с одной стороны, устойчивая, с другой стороны, производительная. То есть у нее два таких вот прям первого качества, да, если мы изучим реальную природную землю, то у нее вот эти два качества наблюдаются. Она никуда не уходит, она достаточно постоянная. Вот. Это люди, опять же, такие достаточно консервативные, не любят менять своих взглядов и убеждений и не очень как бы стремятся за вот этой сменой взглядов, убеждений и так далее. Но с другой стороны, эти люди очень производительные. То есть это люди, которые внимательны к деталям, которые в чем-то могут быть дотошными, которые в чем-то досконально. О, очень хорошее слово. Да, то есть в чем-то элемент земли в форме – это поиск доскональности. Это копание в детали, чтобы на выходе получилось совершенство. Да? То есть это вот что касается Дюмы, Максим Горький, Драйзер, Габен. Это все люди, которые любят точность в деталях, которые, для которых детали являются очень важными, неотъемлемыми частями всей полной картины. И часто поэтому именно от этих людей, да, у которых Земля, так условно, вторым знаком в форме деятельности, можно услышать какие-то замечания по поводу, ну, вот каких-то очень маленьких конкретных недостатков. То есть самыми лучшими побуждениями вот, очень маленькие, очень конкретные недостатки. Они видят, они знают, как их заполнить. Эти люди, все, у кого Земля стоит вторым знаком, это интроверты и это сенсоры. То есть вот откуда это все берется, да, они достаточно хорошо чувствуют внешнее пространство, внутреннее пространство, я касательно, ну, своего собственного тела, да. Сенсорность, ощущабельность – это постоянная атака органов осязания, зрение, слух, там, обоняние и так далее. Вот, то есть это люди, которые как бы здесь и сейчас, они действительно как бы чувствуют эту реальность, они редко из нее выпадают, они редко уносятся в какие-то дали. Вот. И обе стихии, как можно заметить, достаточно такие плотненькие. Сейчас мы поговорим еще чуть позже, что есть вода, земля, но нету огня и воздуха. Да? Ну, по крайней мере, нету на них акцента, что это значит. Это еще эстетический вкус, достаточно хорошо развитый у этих людей. Достаточно сильное ощущение потребностей тела, комфорта, уюта и также умение его воспроизвести и создать. То есть это создатели вот таких вот ценностей первобазовых. Эта форма деятельности позволяет человеку очень хорошо чувствовать, вращаться в сфере, где нужно провзаимодействовать вот либо с телом человека, либо посмотреть, как внешняя обстановка, внешнее пространство будет влиять на тело человека. Да? То есть элементарно самые простые примеры – это сфера недвижимости, да? Это интерьер какой-нибудь, ну, или экстерьер, или, допустим, интерьер каких-то салонов или автомобилей или еще чего-то, да, где есть какое-то внутреннее пространство, которое непосредственно касается тела человека, как его можно оформить, обставить, какие материалы, что подобрать, как это все расставить, чтобы человеку было комфортно. Теперь о том, что вот, да, такие две стихии есть, вода, земля, но каких-то нету, да, какие-то не проявлены. Они где-то есть, но они не проявлены. Это воздух и огонь. О чем это свидетельствует? О том, что человек по стихиям будет достаточно такой плотный. Ему не будет интересна сфера конфликтной квадры, да, то есть людям стихии воды не очень интересно заниматься всем, что связано с стихией воздуха. То есть туда входит какая-то теоретизация, философствование ради философствования, да. Первая квадра это любит, а третья квадра любит из этого что-то практичное выводить, какие-то формулы, типа, так, хорошо, что в связи с этим мы делаем. Первая квадра может теоретизировать, ну, просто улетая все выше и выше от реальности. Еще неинтересно, получается, все сферы такие, знаете, около космические, эзотерические, трансцендентно какие-то физические. Вы знаете, когда уже очень много формул, уже очень много каких-то математики построений. То есть это не о том, что Драйзер не может это освоить. Каждый из нас может это освоить. Другое дело, что это находится далековато от сферы интересов и очень-очень зависит от того, кто ему будет эту науку преподносить. То есть вот если чисто будет альфиец общаться на такие темы с человеком третьей квадры, просто элементарно будет потеря интереса. То есть он может все понимать, ему просто может быть неинтересно. Гораздо важнее будет ему заниматься чем-то практичным, чем-то, что реально служит людям, какой-то сервис грамотный, чем витать в каких-то абстракциях. Вот, и сфера огня. Нету огня в этеротипе Драйзера, и это означает, что вот само по себе менеджерство, организация, управление людьми могут иметь место, но это снова-таки не будет как бы главным мотивом. Вот это вот прям вся статусность, вот это вот авторитарность, какая-то чувствование, что под тобой много людей, все от тебя зависимы. Оно Драйзеру не очень как бы к лицу. Во-первых, интроверт, во-вторых, этик. Единственное, что позволяет ему быть достаточно неплохим руководителем, это его волевая сенсорика. О ней поговорим немножко позже. То есть она там такая скрашенная этикой, довольно учтивая, но при этом не менее волевая от этого. Хорошо. Вот по стихиям у нас такой человечек получается. Сильная вода, сильная земля. Чисто внешне легче определить в человеке всегда форму деятельности, в данном случае землю. Вода, повторюсь, она немножко скрыта как бы в его какой-то мотивации, в его сфере интереса. Теперь переходим к функциям, к самым сильным и самым слабым сторонам Теодора. И здесь самая главная ведущая сторона – это этика отношений. Если мы приведем в пример каких-то людей, да, у которых этика отношений самая сильная, или по-простому отношения, я так упрощенно называю эту функцию, это Лев Толстой в первую очередь. Это Достоевский, который, правда, Достоевский, а не Драйзер. Вот. Но это вот представители такие достаточно известные, у которых этика, морализаторство, нравственность, добро и зло. Вот такие темы стоят на первом месте, красной нитью через все их произведения, размышления и так далее. То есть из этого мы можем понять, что функция этики отношений, она отвечает за первичное восприятие и довольно широкий и глубокий анализ таких сфер, как отношения между людьми, кто как к кому относится, хорошо или плохо, морально, аморально, красивый поступок, плохой поступок, а также мотивации людей. Что заставило, что побуждает человека поступать тем или иным образом? Может ли он исправиться? Есть ли у него шансы? Мог бы он поступить по-другому? Что он хотел сказать на самом деле? Что он думал, что хотел сказать? Что поняли другие в связи с этим? Там, что бы он хотел, чтобы они поняли в связи с этим? Ну, то есть вот много-много-много оттенков человеческих чувств и взаимоотношений. То есть тут вот чувства и отношения – это просто главные такие определяющие два словечка, которые определяют, что же такое этика отношений. Функция, вот которая линза, да, восприятие, у любого социотипа, она определяет то, какую сферу человек будет воспринимать первоочередно. упуская при этом какой-то противоположный. У цветов, кстати, есть противоположные цвета. Ну, к примеру, там какой зеленый, красный, да? Ну, вот есть антицвета, есть какой-то... А, не розовый и зеленый, да, больше? Розовый и зеленый. То есть у каждого цвета есть какой-то свой антицвет. Там желтый и фиолетовый, к примеру. Если ты видишь хорошо в жизни желтый, то ты уже хуже видишь фиолетовый. Автоматически, то есть... Вот примерно так же с информацией в жизни. Окей. Первая функция – этика отношений. В принципе, уже ее охарактеризовал. Что в связи с этим делать, чего не делать. Да? Если у человека сильная этика отношений, это означает, что ему прямая дорога во все сферы, которые так или иначе связаны с людьми. С прямым, непосредственным взаимодействием с людьми. Это если мы разбираем вот только эту функцию по отдельности от всех других характеристик Драйзера. То есть это сфера психологии, это сфера какого-то сервиса и обслуживания клиентов, это сфера воспитания, возможно, детей, это сфера какого-то очень тесного контакта с человеком, когда человек и человек вот рядом, тет-а-тет. Это автоматически означает, что у человека будет слабая деловая логика. То есть это определенная полюсность. Если ты хорошо разбираешься в людях, ты слабовато будешь разбираться в механических алгоритмах. Если ты довольно структурный, четкий, собранный и сдержанный, то автоматически ты не очень эмоциональный. Если ты, допустим, хорошо чувствуешь время, можешь быть достаточно таким хорошим прогнозистом, ты дальновидный человек, то ты автоматически не очень решительный и наоборот. Вот, вот такие полюса у нас есть, согласно этих функций. И получается, что Драйзер не очень при этом может быть, проявляет качество делового человека, не очень проявляет вот, вот эти ценностные свои квадры, потому что у него в нем гораздо больше этики и отношений, нежели каких-то вот экономик и алгоритмов. Про слабые функции мы поговорим чуть-чуть позже. Вот, соответственно, я просто хотел сказать, что в связи с этой сильной стороной ему стоит приближаться к людям, к вот этим сферам, где люди вот, вот тут вот, и ему стоит отдаляться от тех сфер, которые напрямую связаны с какой-то технологизацией, механизацией, алгоритмизацией и так далее. Вторая сильная сторона – это волевая сенсорика. Сразу оговорюсь, что волевая сенсорика у Драйзера и у Наполеона, представителей третьей квадры, она весьма нечитаемая, она весьма мягкая, она сглажена вот этой сильной этикой отношений. Это совершенно не та волевая сенсорика, которую мы имеем у Максима Горького, который логик структурный, и Жукова, который тоже структурный логик. То есть здесь все гораздо мягче, и часто вот, ну, соционики, ну, в частности начинающие, они сбиваются, они не могут понять, окей, это Драйзер. Вы говорите, что Драйзер, но где волевая сенсорика? То есть, а почему я не почувствовал какого-то, да, давления, там, какой-то силы, какой-то, ну, вот чего-то, да, люди не чувствуют. Все дело в том, что этика отношений здорово это все скрашивает. Но по сути, что же такое волевая сенсорика? Волевая сенсорика — это отнюдь не столько, не только какой-то определенный напор, сколько в первую очередь то, что человек обращает внимание на определенную расстановку сил в пространстве, на то, кто кого круче, к кому, по какому вопросу можно обращаться, кто сильнее, кто слабее. Также это отвечает за владение своим собственным телом в пространстве, также это отвечает за само пространство, за размещенные в нем какие-то объекты и объедки, вот, ну и так далее. Естественным образом из таких задатков, да, из такой функции рождаются определенные качества. Они могут развиться быстрее, медленнее, но они в связи с этой функцией могут проявляться. Да? Это определенная решительность, это определенный волевой напор, это умение отстоять какие-то правила, это умение постоять за себя, за других, быть достаточно последовательным в том, чтобы добиваться своего раз за разом. То есть, как бы, не получилось в этот раз, терпеливо попробуем в следующий. Не получилось в следующий раз, терпеливо будем прилагать усилия для того, чтобы получилось. То есть, вот эта вот пробивная способность, она развивается у людей с типом такого информационного метаболизма. С теми людьми, у кого в базовых функциях, да, в главной или в творческой находится волевая сенсорика. Вот, в связи с этим достаточно, получается, неплохо, в принципе, также идти на какие-то менеджерские должности. То есть, несмотря на, вот, как я говорил, отсутствие какого-то огня, несмотря на отсутствие экстраверсии, Драйзер, в принципе, он может неплохо менеджерить. И делать это очень мягко, лояльно и намеками. Вот здесь, наверное, Самое время привести в пример Мэрил Стрит, да, которая играла в «Дьявол носит Прада». Посмотрите, пожалуйста, этот фильм, если кто-то хочет посмотреть, как выглядит Драйзер в вакууме. Вот, достаточно сочный образ создали. Вот, и там есть очень характерные моменты, которыми пронизан абсолютно весь фильм. Да? Она обладает таким очень специфическим, классическим драйзерским взглядом. Да? То есть, когда ей требовалось чего-то, что-то кому-то объяснить, попросить кого-то, она не распиналась в лекциях, в теоретизации, она просто делала вот так. И как бы все. Там мужчины приосанивались, там все начинали как бы выполнять ее приказы и так далее. И вот в этом сочетании очень красиво проявляется волевая сенсорика в связке с этикой отношений. То есть это сильный взгляд, и он что-то намекает, да, он что-то требует, он что-то доносит. Вот эта вот фишечка, это очень, как бы я конечно, не советую, увидев такой взгляд у кого-либо, сразу относить человека к драйзеру, как бы не все то драйзер, что так смотрит. Но драйзер, который так не смотрит, это редкий человек, вот, обычно смотрит. Какой-то намекающий такой сильный взгляд. То есть в целом творческая функция, вторая, да, волевая сенсорика, она отличается от первой базовой тем, что включается по необходимости. Если, допустим, этика отношений у драйзера работает постоянно, это сфера, которую он не может не анализировать. Все для драйзера пропитано вокруг людьми, их взаимодействиями, мнениями, отношениями, моралью и так далее. От этого как бы не скроешься, да, все равно тема отношений, она будет у драйзера постоянно как бы активно фигурировать. То если мы говорим про волевую сенсорику, здесь она будет включаться и выключаться как вот, переключатель определенный. Она довольно сильная, и она работает очень мощно, очень грамотно, очень правильно, но тогда, когда это действительно необходимо. Поэтому с первого взгляда хранитель кажется весьма, весьма лояльным, мягким человеком, очень таким деликатным и так далее. То есть очень такой обходительный, дипломатичный. И когда необходимо, тут просыпается, есть ведический такой прикольчик, типа будь как змея, в смысле, ну не кусай, но шипи. То есть как бы драйзер — это проявление такой очень сдержанной, скрытой силы. Вот когда ты чувствуешь, такая внутренняя уверенность от человека исходит. В связи с вот этой волевой сенсорикой, повторюсь, неплохо, в принципе, ему даются руководящие должности, они очень гармонизируются вот этой этикой отношений, поэтому драйзеру достаточно комфортно будет себя ощущать как в тренерстве каком-то, да, где нужно натренировать какого-то чемпиона в каком-то, ну, в разных видах спорта, к примеру. Может вести какие-то кружки, ну, не только спортивные, может быть, что-то по эстетике, да, что-то по фотографии. То есть, так или иначе, что-то проводить такое для людей, чтобы чувствовать, что от него зависит какое-то энное количество людей. То есть, волевая сенсорика это любит. Она любит чувствовать, что, ну, как бы, от меня кто-то зависит. Причем это здесь может не связываться никак с эгоизмом, это просто как скромное служение. Я могу как-то быть ответственным за несколько людей, и, как бы, мне это нравится, поэтому почему бы нет. То есть, как бы, такая роль волевой сенсорики. Ну и все так же, что связано с тренерством, с развитием тела и так далее. Каких-то карьерный рост какой-то. Поэтому часто, знаете, я очень не люблю вот такие попсовые описания по типу там маленькие там дрейзерини, это прилежные ученицы, там тра-та-та, но если что, они могут дать в глаз. То есть это как бы ни о чем, такое описание подойдет всем. Но здесь это неплохо, вот когда пишут, что драйзер это там прилежная ученица, это неплохо показывает, что в юном возрасте представители этого типа, они как чувствуют, да, вот этой своей волевой сенсорикой, кто сейчас главный, как бы, что надо сейчас, как бы, сейчас главный учитель, все, я слушаю учителя. То есть эта волевая сенсорика помогает нам определить, кто главный, кто подчиненный. Драйзер чувствует себя, ага, все, я ученица, я подчиненный, я буду, что надо, какое задание поставили, надо выучить главу такую-то к следующему уроку, да. Все, я сижу, прилежно учу. То есть реально драйзеры, они более, как бы, более из этого покладисты в обучении, когда вот они чувствуют свою такую роль исполнителя на каком-то, да, школьном этапе. И вот эта этика, она не дает им, возможно, такой силы сказать «нет, короче, все, не хочу, не буду, типа, до свидания». То есть это вот эта вот гибкость и покладистость, и напор, как бы, или терпеливое рвение дают ему вот такое отчаяние в ранние годы в том, чтобы учиться там грамотно и так далее. Следующее. Переходим к слабым сторонам. На каждую сильную сторону, естественно, проявляется какая-то слабая. Это абсолютно естественно, не может холодильник греть. Да? То есть холодильник на то и холодильник, чтобы он охлаждал. Точно так же духовка не обязана охлаждать. Поэтому у каждого социотипа есть какие-то сферы, где лучше бы его помочь ему подпитать, какие-то сферы, которые лучше делегировать этому социотипу другим. У драйзера первое, начнем, наверное, с болевой функции. Болевая функция – интуиция возможностей. В принципе, интуиция возможностей, она достаточно сильно связана с постоянными экспериментами, с новизной и креативностью. Вот что касается броситься, да, броситься во что-то, в пучину чего-то нового, неизведанного, и еще и с этим новым и неизведанным как-то что-то совместить и сделать, вот это драйзеру дается трудно. Да? То есть совместить какие-то абсолютно новые теории, новые идеи, которые еще не изучены должным образом, не проверены, и уже брать с ними что-то делать, сопоставлять их, как-то крутить, делать из этого какие-то новые проекты, ну, вряд ли. Точно так же креативность, да, отсюда следует качество какой-то изобретательности. Тут важный момент. Каждый социотип креативен и изобретателен внутри своих сильных функций. Но что касается функции интуиции возможности как таковой, то здесь вступает немного другой механизм в действие. Интуиция возможностей, она как бы позволяет человеку поверхностно, но очень широко смотреть на ситуацию. Поверхностно, но широко. То есть очень системно, очень вариативно, очень возможностно, но при этом поверхностный взгляд на мир, на ситуацию. То есть человек с сильной, к примеру, интуицией возможностей, он ищет постоянно какие-то новые способы сделать что-то не так, как мы это делали раньше, да? А драйзер скажет, а зачем делать по-новому, если старое уже и так проверено и работает? Вот поэтому здесь проявляется такой некий консерватизм. Интуит возможности, он как бы наоборот ищет, окей, это уже пройденный этап, все, что мы имеем, это постоянно для него пройденный этап, ему нужно постоянно что-то совершенствовать, где-то какие-то новшества искать, причем часто во всех сферах жизни, да, то есть чем красна интуиция возможности, тем, что она почти никогда не устаканивается в какой-то одной сфере жизни. То есть интуиту возможностей, как то Дон Кихоту или Гексли, нужно вот как перекати поле, изучить все, что движется и не движется, переизучать все на свете сферы, как-то их совместить и пойти дальше, 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 еще дальше. То есть это не поседы, а болевая интуиция возможностей в данном случае – это проявление не креативности, это проявление некого опасения перед тем, что может произойти, а чего не может произойти, да, то есть драйзер, он всегда как бы такой чуть-чуть, ну, в шутку, на стрёме, да, он такой, пока не прощупает почву, не прощупает человека, не прощупает рынок акций там или еще что-то, он не пойдет прям сразу сходу, да, на амбразуру. То есть это человек, который любит тщательно проверить, переспросить, навести справки, узнать точно, а есть ли у вас сертификат, а где вы обучались, там тра-та-та. То есть он не пойдет на новые возможности, как ослик на морковку. То есть из-за этого он такой будет весьма консервативный. Вот. В связи с такой болевой функцией, чего не рекомендуется, да? Не рекомендуется идти в те сферы, где эту линзу требуют больше всего. Больше всего интуиция возможностей нужна в журналистике и в каких-то науках по типу физики, по типу химии, физики, вот такое всякое. Опять же, наука может быть большая, там может быть много разных ролей. Это, я говорю больше, как, знаете, ассоциативно, как сфера какая-то жизни. Журналистика может быть и да, но не так, где ты прям... у тебя куча каналов, тебе надо по всем пробить, тебе нужно снять какой-то, ну там, 10 репортажей в день, все на разные темы. Нет, ну драйзер, он классно снимет репортаж там про какую-то недвижимость, про какого-то политика. Ну то есть возьмет одну сферу и качественно глубоко ее проработает. Так, чтобы прям скакать по разным сферам, по разным людям, обзванивать в день 100 человек, ну нет, утомляемость будет быстрая, к каждому он захочет найти свой интровертный этичный подход, а когда его находить, когда уже второй на линии висит. То есть вот интуиция возможностей, она цепляется за все весьма поверхностно, и ей интересно постоянно новые вбросы каких-то новых сутей, каких-то новых смыслов. Драйзер лучше сядет и проработает нормально, качественно один смысл какой-то. Ну я описываю абстрактно так, чтобы это подходило как бы всем людям, вот, чтобы мы сейчас не какую-то профессию разбирали. Да? Такая штука. То есть креативным может быть каждый социотип, но внутри своей природы. То есть не нужно думать, что если интуиция возможностей как-то связана с изобретательностью и креативностью, то драйзер такой вот прям немощный, такой унылый и скучный. Нет, он в своей сфере супер. Просто вот интуиция возможностей – это немножко другая тема. Дальше. Технологии. Это вторая слабая сторона драйзера или же деловая логика. Алгоритмы – это механизмы, это оптимизация, это экономика. Вот. И дальше тут уже смотрим все, какое оно может быть в детальках. То есть это способность человека налаживать, отлаживать какие-то процессы так, чтобы при меньших затратах времени и ресурсов они давали больше результата. В целом алгоритм – это определенная последовательность действий, которую нужно выполнить, чтобы это заработало, чтобы это принесло свои результаты. То есть это точный какой-то просчет для того, чтобы механизм начал вращаться, чтобы шестеренки закрутились, и мы что-то получили на выходе. То есть это достаточно такая прагматичная функция. Если по-человечески, по-простому, то деловые логики – это люди сути. Они говорят строго по делу. То есть от этих людей не дождешься каких-то лирических отступлений, поэтичности, дифирамбов. У них все будет строго подчинено какой-то деловой целесообразности, какой-то определенной выгоде, какому-то четкому ясному смыслу. То есть это люди, которые разговаривают алгоритмами. Нажми кнопку – получишь результат. Если вот по-простому, то деловая логика – это вот так. Также деловые логики неплохо разбираются в экономике, в каких-то построениях, да, там, бухгалтерии, еще чего-то. Драйзер, он в этом не столько разбирается, сколько может хорошо как бы выполнять эти функции, да, то есть ему просто, ну, как бы драйзер поставил задачу, там, надо сделать вот так-то, так-то, такую-то бухгалтерскую таблицу. Окей, он со своим, там, волевым терпением и, там, усидчивостью сделает, но это не шибко для него, да, то есть он этик, ему нужно ближе к людям. Из-за того, что драйзер находится в квадре или в стихии воды, в квадре предпринимателей, таких реформаторов, здесь деловая логика ценностная. Вот, и тут драйзер попадает примерно в ту же неловкую ситуацию, как и, к примеру, там Есенин во второй квадре, да, то есть там, где ценится волевой напор, как бы там и волевая сенсорика, а у него она одномерная, слабенькая. То есть, ну и вот вроде бы Есенин из квадры огня, и какой-то он не сильно Есенин, да, почему ты такой мягкий, если ты из квадры огня? Точно так же с драйзером, то есть, а почему ты такой не деловой, если ты из квадры бизнесменов и предпринимателей? То есть, сама сфера привлекает, сама сфера бизнеса, там, всего этого нравится, но при этом деловая логика слабовата, а здесь это достаточно важно. Но, слава богу, сфера большая, да, поэтому как бы всем найдется роль. Вот для драйзера больше подходит роль общения с клиентами, прорабатывание лояльных клиентов, связи с лояльными клиентами. То есть те, кто уже у нас с нами сотрудничает долго, мы знаем, что им нравится, мы деликатненько находим к ним подход, мы знаем, чем их удивить, чем их порадовать. Замечательно. Вот. Но деловая логика в плане, да, составления каких-то бизнес-планов, в плане оптимизации там, производства на заводе, ну, увольте. Нет, это не про драйзера. Зачем? Зачем так насиловать себя? То есть технологии у него или деловая логика выступает сугестивной функцией. Что сие значит на нормальном языке? Это означает, что у самого драйзера, возможно, не хватает деловых качеств, но ему, в отличие от болевой, да, ему нравится эти качества у других людей встречать. То есть драйзеру нравится его дуал Джек Лондон, ему нравятся бизнесмены, предприниматели, оптимизаторы, ему нравятся те люди, у которых есть вот эта вот способность понять схему, понять, как она работает, привести ее в действие, получить какой-то результат, выгоду. Я очень извиняюсь сразу перед всеми драйзерами, я так для себя втихаря в подушку шучу, теперь уже на весь YouTube получается, что драйзера дуализируют деньги. То есть у каждого человека есть свой дуал, вот у драйзера дуал деньги. Это шутка, которая основывается на том, что как бы квинтэссенция, да, применение деловой логики в мире – это увеличение ресурсов. Это увеличение, это качественное увеличение ресурсов, их там количество ресурсов. И получается, что если какой-то один из самых главных ресурсов на планете – это деньги, после там воздуха, воды и еды, то получается, что Джек Лондон – это дуал драйзера, который как бы очень-очень хорошо может выполнять эту роль, да, согласно своих сильных функций, он прям может, ну, из воздуха их делать, что называется. Поэтому так, такая шутка родилась определенная. Добренько. Значит, что не делать в связи с такой сугестивной функцией. Не брать на себя роль оптимизатора, не брать на себя роль штатного математика, не лезть в схемы, алгоритмы, механизмы в там, починку двигателей и так далее. То есть все, что касается также, возможно, какого-то именно технического, не эстетического, а технического ремонта, чего бы то ни было, там, сифонов, там, моторов, часов, тоже лучше как бы, ну, не сильно к этому. Часто драйзеру приходится обращаться за помощью, там, а что это такое в смартфоне? Так, хорошо. А вот это в компьютере, это что за кнопка? Если ее нажму, то что будет? Вот как бы деловая логика слабовата и требует советов постоянно на эту тему. Опять же, это не всегда сейчас так, потому что технологии уже просто везде и достаточно понятные интерфейсы. Но если прям двоичный код и драйзер, да, то я бы посмотрел, как это работает. Пока что я лично не встречал драйзеров-программистов, к примеру. Вот если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я очень буду рад познакомиться, пообщаться. Вот, вот, такие, вот такая у нас картина по самым сильным, по слабым функциям. Теперь что? Теперь нам нужно описать драйзера с точки зрения его дихотомии. Начнем с рациональности. Что сие значит? Драйзер – рационал, и это означает, что это в большей степени человек, который любит последовательность, в большей степени любит ориентироваться на эффективность, на результат, нежели на какой-то просто приятный процесс. И это человек достаточно поступательный, то есть не от третьего пункта к второму, а потом к шестому, а такое планомерное расходование отдачи энергии и планомерное движение к какой-то одной цели. То есть это люди, которые меньше распыляются на какие-то новопоступающие текучие перемены и задачи. Это люди, которые лучше себя чувствуют, если у них есть определенный план, которого они придерживаются. Это в целом так. Это не о том, что драйзер там не может сорваться в поездку куда-то, да, какой-то, ну, вот сюрприз, есть хорошая возможность сейчас быстро поехать. Нормально, драйзер нормально встанет, поедет, все окей. Вот, то есть как бы с какими-то приятными сюрпризами я еще не видел, чтобы были проблемы у социотипов, да, то есть все мы любим приятные сюрпризы. Но если говорить про какую-то текущую жизнь, то рациональность, она довольно хорошо проявляется, начиная с вот этого вот предусмотрительного подхода в делах, заканчивая его речью, которая достаточно последовательная, редко прям меняется тема на тему, не перескакивает прям так сильно, как другие иррационалы, и также жестикуляция. То есть достаточно это все-таки в теле проявляется, это достаточно скованные жесты, если, опять же, сравнивать между другими социотипами. Еще, кстати, благодаря тому, что он этик, жесты чуть-чуть плавнее, чуть-чуть мягче. Если брать рационала логика, то там вообще как бы робокопы, да, там Робеспьера взять. Реально жестикуляция очень такая угловатая. Драйзер все-таки как бы смягченный этикой, поэтому здесь этот аспект тоже проявляется так, чуть-чуть мягче. Рациональность, да? Что сюда можно набросать, да, каких можно рекомендаций сюда дать? Мир, в котором мы живем сейчас, он достаточно и так рационален. Поэтому рациональность в обществе ценится, и рационалы в обществе в целом как бы больше понимаются, чем иррационалы. Поэтому рационалу в целом немножко уже проще. Единственное, в чем ему сложно, это при каких-то резко меняющихся обстоятельствах. Скорее нужно отказываться, да, от каких-то должностей, профессий и занятий, которые требуют постоянного переключения. То есть этому позвонить, туда сходить, здесь какие-то документы перебрать, там приготовить кушать, тут еще кот пришел погладить. Вот если слишком много-много-много всего, и оно меняется постоянно, то просто рационал как бы он немножко потеряется, если тем более этого всего не было в какой-то задумке, да, дня, в каком-то плане, то как бы будет перегруз. Если подытожить, да, то рациональность – это грамотное использование энергии. Это означает не расходовать энергию попусту. Следующая дихотомия – это сенсорика. Что в связи с этим? Сенсоры – это не интуиты. Это означает, что они в большей степени присутствуют здесь и сейчас. Их немножко больше в теле, чем в мыслях. Это не о том, что кто-то глупее, кто-то умнее. Это о том, на что ориентировано воспринимающее внимание. На что больше тратится, расходуется энергии? На анализ поступающих каких-то сенсорных восприятий, либо на то, что человек генерирует какие-то события, прошлое, будущее, вымышленное и так далее. И драйзера, конечно же, больше здесь и сейчас, его гораздо меньше в каких-то умозрительных построениях. Абстрактное мышление, слава богу, у всех развито, надеюсь, корректно выразился. Вот. Получается, что сенсоры, они в большей степени атакуются вот этими органами чувств, они лучше чувствуют пространство, которое их окружает, они лучше чувствуют тело, в котором, в скафандре которого они находятся. В связи с этим у них как бы лучше контакт с этим всем. Что у сенсора плохо удается, это прогнозировать, фантазировать, дальновидность проявлять. Я часто, бывает, спрашиваю на своих интервью соционических, задаю такой вопрос, типа там, сгенерируй остров. Ну, типа, остров там под себя сделай какой-нибудь. Или спрашиваю, допустим, как ты себе видишь свой идеальный день? Или встретились два человека, один другому говорит. Что он говорит? Сделай диалог, спродуцируй диалог, типа, от двух лиц одновременно. Вот, построй диалог прям вот в реальном режиме онлайн. Не рассказывай, что один другому говорит, а прям говори от этого лица, от другого. Прям все, свобода, любая тема. Вперед. И по статистике, просто по статистике, те люди, которые сенсоры, они либо стопорятся на таких вопросах, да, создать остров или там диалог сгенерировать, либо они начинают не генерировать что-то новое, а просто пересказывать уже увиденный где-то остров или пересказывать услышанный недавно диалог. То есть сенсоры, они в плане идей, в плане какого-то креатива, они больше такие копировать-вставить. Вот. Интуиты, они реально начинают туда каких-то единорогов приплетать, у них какие-то диалоги вот так вот просто рождаются с нуля. Конечно, это тренируется до какой-то степени, то есть дихотомию подделать проще, чем функцию. Но в целом сенсорика, она гораздо более заземленная, в целом интуиция гораздо более такая улетевшая. Что в связи с этим делать, чего не делать? Сенсорику лучше идти в сферу, которая как-то так или иначе связана с материальными объектами. Ну, просто потому, что он их лучше чувствует. Не только с этим. Туда можно идти, где есть реальный, быстрый, очный контакт с кем-либо. Да? То есть интуит, он лучше проявляет себя в каком-то, знаете, штабе. Или где-то, где нужно что-то проработать, продумать наперед. И потом там это кто-то реализует. Потом там кто-то, допустим, дизайнер, да, там, ну, к примеру, такой, может, не лучший пример, но, к примеру, там, дизайнер, допустим, интуит, что-то там накреативил, наинтуитил, отдал сенсору, тот пошел это презентовал. То есть презентация – это уже там, где есть вот этот контакт онлайн тут и сейчас. И именно поэтому, к примеру, интуиты в диалогах могут улетать. Интуиты немножко чаще забывают свои мысли, да, то есть человек говорит о чем-то, а слова его завершают прошлую идею, которая здесь прокрутилась, а он уже головой в следующей идее. Вот, он ждет, пока рот договорит, чтобы уже озвучивать следующую. И иногда как бы следующих идей настолько много появляется у интуита, что он забывает, а что я сейчас говорил, а что я говорю. Вот, примерно таким образом. Сенсор, он более такой здесь и сейчас, поэтому он не слишком далеко уходит в своих мыслях. Вот, и у него как бы все это более синхронно получается. Поэтому... К примеру, для синхронного перевода, да, лучше подойдет какой-нибудь, скажем, Гюго, вот, ну, как сенсор. Он сенсор, экстраверт, к примеру, да. Вот это человек, который будет здесь и сейчас, как бы этик здесь и сейчас. Если, допустим, синхронный перевод сделать для рационала интроверта, еще и интуита, да, то это трудно, это очень трудно. Он сам будет улетать в свои мысли, он будет интроверт, как бы, и, ну, как бы, не так будет быстро, как рационал, реагировать на все происходящее. Хорошо, в общем, вот так вот, по сенсорике вот так вот. Этика. Тут вообще золотое сильнейшее качество драйзера. Вспомним, что это этика отношений в первую очередь. И тут, что важно. Этик – это человек, который лучше разбирается с живой материей, назовем так все окружающее нас человечество. Да? То есть логики лучше разбираются в мертвой материи, этики лучше разбираются в живой материи. Если точнее, то логики – это люди фактов и закономерностей между объектами, а этики – это такие люди отношений, между субъектами, мнений и отношений между субъектами. Поэтому этики в какой-то степени менее объективны, но зато они лучше отражают мир чувств, своих чувств, другого человека. Также можно сравнить этиков и логиков с конфетой и оберткой, с сутью и упаковкой. То есть люди, у которых этика сильная, им лучше удается что-то красиво подать, презентовать, поздравить кого-то, упаковать какой-то товар так, чтобы это было привлекательно. То есть облечь слова или какие-то товары, или все что угодно, в какую-то красивую упаковку так, чтобы это хотелось взять, потрогать, купить, услышать и так далее. То есть этики, они в этом смысле выстраивают какой-то более привлекательный с точки зрения эстетики мир. Но логики наполняют этот мир самой сутью, самим товаром, самим ключевым смыслом. Да? Поэтому часто, вот если вас кто-то поздравляет, можете заметить, да, что какие-то люди говорят вам, ну типа, удачи. Вот. И это не то, что это было формально. Это было поздравление, к примеру, на день рождения. Да? Это не то, что это было формально. Он вот прям искренне сказал, ну, удачи. Он вложил в это слово весь свой смысл, всю свою суть, но его на большее не хватило. Да? Он дифирамбы не смог, он не смог стих сочинить, ничего пропеть. Как бы поэтичнее не получилось. Вот. У этика зачастую получается гораздо лучше. Да? То есть он может там как-то завернуть какое-то, о, ваше превосходительство, что же вы, как белая голубка, там сегодня впорхнули мне, там, я не знаю, куда, вот, и очаровали меня, и прелестили, и пленили своим светом, да, и что-то такое. То есть вот этика, речь этика, она такая будет бархатистая, интересная, красивая. Часто просто за этим бархатом может потеряться как бы смысл, да, то есть если на обшивке стула больше обшивки, чем самого стула, да, то он будет как бы прогибаться, он будет мягкий. Вот, поэтому этики классические, как бы они считаются более мягкими, менее принципиальными, чем логики. В целом так получается. Что в связи с этим делать, чего не делать? Драйзеру не стоит в связи со своей сильной этикой идти на такие работы и связывать свое призвание, где есть только мертвая материя. То есть вот если драйзер просто сидит, работает руками, или драйзер просто сидит за компьютером с утра до ночи, причем не в переписках, а в каких-то таблицах или программировании, или дизайне, то ему будет просто скучно. Он не будет чувствовать, что его сильный, сильнейший потенциал, как этика, развивается. То есть куда идти и что делать? Ему нужно идти туда, где это будет развиваться. То есть ему нужно идти в люди. Единственное, что в связи со следующей дихотомией, которую мы еще не проговорили, с интроверсией, этих людей не должно быть слишком много в одну единицу времени, да, то есть это не экстраверт, поэтому помягче. Но в целом это человек, который очень грамотно, очень деликатно, очень классно может найти диалог с другим человеком, с другой живой душой. Мне часто видится драйзер, как, знаете, как образ какой-то, вот, ну, моя личная, возможно, ассоциация, что это такой идеальный продавец-консультант. Ну, уровень может быть самый разный, начиная от там, продавца обуви, заканчивая там, продавцом, не знаю, нефти и недвижимости. Самые разные уровни. Но это человек, который скажет тебе: «Здравствуйте, да, пожалуйста, присаживайтесь. Да, вот здесь вам будет комфортнее. Что вам, чаечку? Как вы себя сегодня чувствуете? Такой замечательный день. Проходите, что вы? Нет, у нас подступила новая коллекция, вот пройдемте, пожалуйста, я вам покажу». То есть нету лучше человека для вот консультирования клиентов, чем драйзер. Еще в сфере недвижимости. Просто потрясающие люди, когда они занимаются сферой недвижимости, как будто они вот, и вот это, и, ну, отельно-ресторанный бизнес, я имею в виду. Вот когда есть какой-то отель, да, или усадьба у драйзера, то, во-первых, он как сенсор там прекрасную обстановку сотворяет. Во-вторых, как этик, он умеет ее правильно преподнести, подать и украсить, и еще и правильно поставить сервис в этом месте. То есть драйзер может, ну, не сам лично как бы этот сервис там чашки носить, он может оптимизировать, сделать процесс, знаете, как такая купеческая семья, типа у нас тут усадьба, типа, или свой отель, и мы тут наладили свой отель, сделали процесс. Я даже был, ну, мой род деятельности обязует к тому, чтобы посещать многие отели, многие усадьбы и гостевые дома в своем путешественническом проекте. И я буквально пару раз я попал в дом, владельцы которого драйзеры, и мужчина, и муж, и жена. Вот это была карпатская усадьба. И я, похоже, в жизни не чувствовал себя лучше, да, вот в плане размещения, в плане места размещения. Видимо, это был, наверное, единственный раз там, или один-два раза, где я встретил реально людей на своем месте. Это было настолько качественно, это был настолько высокий сервис, у них настолько все было круто сделано и отработано, при том, что это была усадьба, которая позиционировала себя на уровне со всеми другими. Как бы, ну вот Карпаты, вот типа Карпаты-инфо, хочешь, типа выбирай, приходи, пожалуйста, вот. Но по уровню это было просто как, ну, отель. Вот, это было просто мега. То есть это люди прям, ну вот на своем месте. У меня часто с Драйзером ассоциируется именно сфера какого-то отельно-ресторанного бизнеса, потому что там очень много вот этих качеств развивается. Знаете, если бы мы подбирали под каждый социотип какую-то идеальную профессию, то вот там Максим Горький — это какой-то комендант, короче, там Гексли — журналист, там Есенин — это какой-то там певец там романтичный, а вот Драйзер — это вот какой-то вот отельно-ресторанный бизнесмен. Я не знаю, как правильно подобрать именно саму профессию, это слово, но вот, вот эта сфера, она как бы раскрывает этого человека. Это не о том, что всем драйзерам теперь надо свои отели-рестораны, могут быть разные сценарии, но это, похоже, сфера, которая очень красиво так развивает все его качества, раскрывает. Вот такая история у нас по этике. И последняя дихотомия – это интроверсия. Как известно, интроверт и экстраверт отличаются болтливостью, да, но не в первую очередь, как ни странно. В первую очередь отличаются способностью обрабатывать несколько каналов информации одновременно. То есть, если у экстраверта стоит задача там обслужить 5-й, 10-й, 8-й столик, ответить на звонок, ответить администратору, сказать уборщику, чтобы убрал возле 4-го столика, и сказать шеф-повару, чтобы не пересаливал, потому что за столиком номер 6 сидят постоянные клиенты, там, которым не нравятся пересоленные. И плюс еще нужно еще что-то. То есть экстраверт справляется, он переваривает. То есть трудно всем, но он как бы переваривает. Для него это нормальный воскресный вечер, у нас полный ресторан людей, все хорошо, типа справляемся. Интроверту много каналов, на которые надо постоянно реагировать, в один момент времени их контролировать, это очень трудно. Интроверт, он больше такой однонаправленный, он более эффективный, как лазер, а экстраверт — это как рассеянный свет. То есть экстраверт видит все и сразу, интроверту проще, когда есть какая-то конкретная весьма задача, с ней нужно справиться. То есть интроверт, как этик, еще старается с каждым, допустим, если брать такую сферу, да, он с каждым клиентом хочет построить какой-то длительный глубокий диалог. Но подожди, а если клиентов 500, как ты собираешься с ними со всеми строить глубокий диалог? То есть ты уже израсходовал половину себя на одного, а там еще 499 стоят. Поэтому интроверту лучше брать какие-то процессы, которые не изобилуют многопоточными какими-то задачами, которые в один момент времени нужно контролировать. Там договориться, тут договориться. В этом смысле Драйзеру как организатору будет сложновато, потому что хороший менеджмент, хорошая организация требует вот этого немного поверхностного, рассеянного внимания. Это то, что я еще говорил в самом начале, что он будет это вытягивать за счет своей волевой сенсорики, за счет своего обаяния. Но именно вот прям проэкстравертить процесс будет довольно трудно, многоканально как-то. Вот, ну и да, если уже характеризовать так по-простому, то интроверты в большей степени склонны к какой-то спокойной, уединенной обстановке, а экстраверту, чтобы работать продуктивно, ему зачастую нужно сесть в офис, где еще несколько людей работает, тогда как-то нормально. Ну, в целом вот так. То есть рекомендация – спокойный какой-то, более спокойный, размеренный график работы, более спокойное, уединенное место работы. Или, по крайней мере, место людное, место там, где есть люди, но пропускная способность низкая. Да? То есть магазин, где люди подходят ко мне по одному, а не вчетвером. Ну, как-то так. То есть, чтобы мы просто суть уловили, что такое интроверсия. Окей, итого. Мы разобрали этот социотип по стихиям, образно, наглядно. Мы разобрали этот социотип по самым сильным и по самым слабым функциям. И также мы обсудили все дихотомии, все вот эти вот такие парные признаки. Перечисляю как бы профессии, которые неплохо подходят для этого представителя социалистического. Социальный работник, стилист, косметолог, секретарь, продавец-консультант товаров, начиная с продуктов питания до одежды, автомобилей, недвижимости. Потом ресторатор, работник отельно-ресторанной сферы, сомелье, заведующий складом и также стюард, ресепшн, общение с клиентами. То есть в целом, в общем, вот что-то вот такое. То есть список, понятно, может быть гораздо шире, профессий миллиард, но в целом, в общем, вот так. Какие опасности могут быть у этого социотипа в связи с его сильными и слабыми функциями? То есть, что я хочу сказать, у каждого социотипа есть какие-то, да, его сильные и слабые, из-за чего возникает небольшой перекос в какую-то сферу. И при условии негармоничного развития, не во всех 100% случаев, и, надеюсь, даже не в 50% и не в 40%, но при условии негармоничного развития человека, сильного перекоса свои сильные функции и, как это, не чувствование своих слабых функций, рождается опасность. У Драйзера это, наверное, какой-то консерватизм и вещизм. Это может выродиться в захламление пространства, причем захламление пространства, ну, ненужных вещей, которые на самом деле не служат уже довольно давно, но их жалко просто с ними расставаться. Вторая опасность, которая может быть у Драйзера, это обрывание контактов, очень узкий круг знакомств. То есть, ну, знакомств может быть много, но в итоге он ни с кем почти не общается. Из-за вот этой болевой функции интуиции возможностей, из-за рациональности такой интроверсии, такие плотненькие стихии, такой консерватизм, Драйзер может выбрать для общения 1-2-3 человек и общаться только с ними. В итоге может как бы у него быть довольно полноценное, полнокровное, глубокое общение, но с маленьким количеством людей и при негармоничном развитии. Допустим, с этими людьми что-то произошло, или вы разъехались в разные страны, бац, никого не осталось, а с новыми людьми уже как бы трудно заговаривать, уже как, ну, типа, и годы прошли, типа, и вот Драйзер один-одинешенек. Вот такую картину я тоже довольно часто наблюдаю, что знакомые есть, друзей нет. Но, опять же, напоминаю, это опасность, которая сулит только при негармоничном развитии личности. Ну, вот так. А в целом, в общем, такой очень-очень деликатный, обходительный социотип. Я его в своей системе называю самый импозантный тип личности. В украинском языке есть слово такой «статечный». То есть это очень такой представительный человек. Вот, очень деликатный, обходительный. Ну, похоже, уже все эпитеты подобрал. Прошу любить и жаловать товарища Драйзера.